Друзья, братья и сестры, сегодня у нас необычная форма служения. Мы уже предпринимали такой вариант в пятницу, когда собирались старшее поколение, задавали вопросы. Уже второй год мы в Филадельфии собираемся, служители церквей, и собираемся для молитвы, собираемся для обсуждения вопросов, с которыми мы сталкиваемся. Мы их обсуждаем в кругу служителей. В принципе, это евангельская практика. Когда возникали особенно доктринальные вопросы, то собиралась не церковь, а собрались апостолы и пресвитеры для решения вопроса о законе. Вы помните Деяния 15 глава? Сегодня у нас встреча, мы понимаем, что мы и поддержим добрые контакты с церквами, с братьями, сестрами, со служителями, с церквами другими. И рада, что сегодня у нас есть возможность видеть в гостях наших братьев, которые трудятся в далекой от нас церкви. Хочу напомнить, вернее, просто сказать, что у нас здесь гости еще с одной соседней церкви, с Ланкастера, в том числе пресвитер Алексей Дмитриевич. Будьте любезны, можно попросить вас подняться. Друзья, окажите внимание, служение кончится. Вот опять та же самая причина, иметь хорошие, добрые контакты. Понимаешь, что у нас одна вечность, понимаешь, что мы призваны поддерживать, действительно иметь правильное направление, поэтому ради того, чтобы скорректировать направление, ради того, чтобы обсудить это направление, обсудить вопросы, с которыми мы соприкасаемся, и проходит именно вот эта встреча. Мы обсуждали, молились много, братья много, скажу прямо, вот Алексей Иванович, мы много с ним имели личных рассуждений. Я благодарен Богу за то, что можно с ним достаточно открыто, сердечно пообщаться. Человек имеет достаточно богатый опыт в служении, в том числе и уже здесь, в Америке, правильное понимание того, что ожидается от славян здесь, в Америке. Я рад, что слышал от него достаточно конкретные пожелания, коррекцию, обличение. Это нормально. Это очень нормально. Мы хотим сегодня задать некоторые вопросы, которые мы, как служители в поместной церкви, видим. Мы подобные вопросы задавали в пятницу, когда собиралось старшее поколение. То, что мы видим, с чем мы соприкасаемся, мы хотели это сделать доступным для всех. Вот то, с чем мы как служители соприкасаемся здесь, мы хотели обсудить. Сегодня, друзья, то же самое. То есть то, с чем мы соприкасаемся, это важно, прежде всего, чтобы мы как церковь слышали рассуждение, понимание. Скажу прямо, Бог светит, что я не упрашивал его выскажить его так или по-другому, а его и упросить невозможно. Просто потому, что это он меня должен упрашивать. И заставлять, точнее, а не я. По возрасту, по служению. Поэтому есть вопросы. Прежде всего у нас пройдет так этот диалог, это интервью. Хотел бы предложить вопросы, с которыми мы соприкасаемся здесь в церкви, и которые они уже прошли. А затем вам будет предоставлена также возможность уже задать вопросы лично. Я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь. Все-таки вы понимаете, что прежде всего ответственность лежит на служителях, которых вы избрали, правда, церковь поместная. Поэтому нам вот то, с чем мы соприкасаемся, мы бы хотели эти вопросы, что вы услышали, рассуждения, подкорректировали, и затем уже, безусловно, будут представлены ваши вопросы. Друзья, я думаю, вы с пониманием к этому отнесетесь. В четверг Тимофей проповедовал, я думаю, что если вы не будете возражать, первый вопрос будет к Тимофею. Он говорил о святости. У нас один из вопросов, который возник в связи с тем, что мы сегодня разрабатываем изложение веры, это верующие люди, когда они приходят к Богу, их можно называть святыми или нет? Тимофей, пожалуйста.
Но когда действительно человек, рожденный свыше, это святой человек. Почему? Посмотрите, Христос дает нам свою праведность. Наш грех берет на себя, а нам дает свою праведность и святость. Поэтому мы вполне логично можем называть себя святыми людьми, потому что это не наша святость личная. Вы помните, что написано в Писании, что наша праведность личная, она какая? Как запачканная одежда, но Христова праведность и святость, она вменена нам, и не потому, что мы такие хорошие, а по милости и любви, и благодати Божьей, которую Он послал через Сына Своего Иисуса Христа. Поэтому мы вполне можем называть себя святыми людьми.
Тимофей, вы предложили очень интересные мысли в вашей проповеди относительно авторитета Писания. Будьте любезны, подведите текстом Писания, что мы действительно святые.
Ну, если мы будем говорить о месте Священного Писания, я думаю,
Тимофей, возможно, и по памяти, но сам факт, я думаю, что верующие знакомы с текстами. Да. На каком основании? То есть какой-то текст, который верующих называет святыми. Не просто прощенными грешниками, а святыми. Пожалуйста, вы можете по памяти это процитировать.
Я не по памяти. Я, конечно, хочу прочитать. Сейчас, одну секундочку. Смотрите, послание Ефесянам, 1 глава, 4, даже я с 3 начну. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И дальше он продолжает, смотрите. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были какими? Святы и непорочны пред Ним в любви». Это одно из мест очень такое яркое, где говорится о том, что мы недостойные, но Он, избрав нас из этого мира, дал нам свою святость.
Я думаю, друзья, братья, покажите, пожалуйста, 1 стих этой же самой главы. Кому обращено это послание?
Верным и святым.
Святым
и верным.
Непрощенным грешникам, святым и верным. Книга Откровения, я просто хотел бы добавить еще. Кто должен святости пребывать? Святой
и верный.
Не прощенный, а святой. Да, освящается еще. Друзья, это важно. Итак, мы святы не потому, что мы вот такие хорошие. Нам вменена святость Божья, поэтому мы святые. Следующий вопрос. Отношение к Писанию, я думаю, прежде всего, наверное, Алексей Иванович некоторые мысли скажет. И если, Тимофей, у вас будет что добавить, будьте любезны, пожалуйста, поучаствуйте. Отношение к Писанию, из этой области вопрос. Очень интересный. Насколько мое понимание Библии правильное? Мы говорим так. Вот Библия говорит вот так, вот Библия говорит вот так, ты понимаешь неправильно. Из этой области вопрос. Насколько мое понимание Библии правильное? Я не говорю в данном случае меня конкретно, любой, вот, допустим, говорит, вот он говорит, как будто бы от имени Господня, как будто бы он действительно, он все понимает, он знает истину, другие не понимают. Вот на это мнение, что вы скажете? Пожалуйста.
Я довольно большое время исследую Писание. Наверное, уже больше 60 лет я читаю Библию. И когда я Библию читаю, я всегда ощущаю себя, что я не знаю Писания. Может быть, это удивительно звучит, но это так. Глубина Писания неисчерпаемая. Глубина Писания – это огромный океан, который не имеет дна. Но однако, несмотря на то, что Библия является книгой неисчерпаемой, в ней оставлены определенные вехи для того, чтобы мы их знали. Чтобы знали то, о чем говорит нам Библия. Что касается знания Библии или Писания, которое единственное дает нам правильные поступки. Но чтобы знать правильно Библию, ее нужно изучать. Господь обращается к Иисусу Навину и говорит такие слова: «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Заметьте, для того, чтобы исполнить в точности, надо знать, что исполнять. Но для того, чтобы знать, что исполнять, надо, чтобы Писание не отходило от уст твоих день и ночь. Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит ему нечто подобное то, что слышал когда-то Иисус, сын Навин. Он обращается к нему и говорит: «Вникай, вникай в нее, затем вникай в себя». И таким образом, что произойдет? Спасешь себя и слушающих тебя. Невозможно Писание знать, если Дух Божий не будет работать в нашем сердце. Мы можем читать Писание, мы можем знать, где написано, но мы можем не знать Духа Писания. Я вам приведу один такой интересный пример из жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы помните, Христос находился в одном месте и привели к Нему одну женщину. Они привели ее и говорят Господу: «В законе Моисея написано, чтобы таковых побивать камнями». Ошибались ли те, которые привели, что таких надо побивать камнями? Наверное, нет, да? И все-таки ошибались. Обратите внимание, Иисус Христос говорит этим людям. Он не сказал, что они неправильно процитировали текст. Он не сказал, что Моисей так не написал. Он обратил свое внимание на сердца этих людей и говорит: «Кто из вас без греха первый брось в нее камень?» Для того, чтобы исполнять Писание, нужно подчиниться Писанию. Для того, чтобы Писание нами руководило, нужно слышать его, понимать его и исполнять его. Фарисеи, которые привели эту женщину, они знали букву Писания, но они не знали Духа Писания. Они не знали внутреннего состояния этой женщины, единственный знал, перед которым она стояла. Нечто подобное, братья и сестры, очень часто происходит с нами. Нечто подобное. Об этом Христос когда-то сказал такие слова: «Процеживаете комара, верблюда поглощаете». Процеживаете комара, верблюда поглощаете. Итак, чтобы нам иметь убеждение, что я правильно поступаю по Писанию, нам надо его знать. Чтобы знать Писание, нам надо его изучать. И тогда, когда мы знаем Писание, когда мы его изучаем, тогда мы его можем правильно трактовать.
Спасибо, Тимофей, вы добавите, пожалуйста.
Друзья, вы знаете, что Писание имеет одно значение. Когда Бог писал через людей, он вложил одно значение. Что такое постмодернизм, вы знаете, да? Это когда люди сейчас, это современное слово, когда люди говорят: ну, для тебя истина вот это, а для меня истина вот это, а для него вот это, и давайте жить дружно. Нет. Если Господь писал, то писал одно значение. Вот представьте, вы получили письмо от Маруси, и она пишет: «Здравствуй, Маша, у нас дома все хорошо. Приехал мой племянник ко мне». Вы же не думаете, что же это такое племянник, как же он там приехал? Вы ясно понимаете, что приехал племянник к ней. И это Маруся пишет вам письмо. Все ясно, конкретно. Но когда мы начинаем Писание толковать, мы начинаем столько своего туда влаживать. Там одно значение, которое оставлено для нас. Те же люди, которые писали, они же не шизофреники, что у них раздвоение личности. Для одного одно напишу, для другого, пускай он как хочет, толкует по-другому. Нет, одно значение. Поэтому Писание, почему мы часто, почему люди говорят, вот для меня это одно, для меня это другое. Алексей Иванович точно сказал, не знаете духа Писания. Поэтому начинаете выдумывать.
Я несколько слов добавлю. Однажды один человек говорил проповедь. Он говорил о волхвах. Что волхвы ехали на верблюдах. И почему-то ему представилось, что волхвы ехали на верблюдах двухгорбых. Почему-то ему так представилось. Может быть, они даже на одногорбых ехали, но ему представилось... что они ехали на двух горбах. И он читает Писание, что волхвы ехали, и начинает проповедовать. Братья и сестры, у верблюда два горба. Один – это Новый Завет, а один горб – Ветхий Завет. Он толкует Писание. Ну, а брат сидит напротив и говорит ему – а что же тогда верблюд означает? Вы понимаете, какой неправильный подход к Писанию? Тимофей уже сказал, Писание имеет одно значение. На проповеднике лежит обязанность найти и увидеть это значение. Это значение станет ясно, когда мы исследуем, не просто вырываем определенный текст, но когда мы его читаем в контексте главы, в контексте книги и даже в контексте всего Писания. Когда мы это изучаем, тогда нам становится ясным, о чем говорит нам тот или другой текст Священного Писания, который мы преподаем церкви.
Благодарим. Еще некоторые мысли в связи с тем, что Тимофей проповедовал как раз по Писанию. Друзья, по нашим вопросам, которые мы задаем, мы даже того не замечаем, мы просто выдаем то, чем мы дышим, даже относительно Писания. Тимофей отметил одну интересную мысль. Почему люди не хотят изучать Писание? Просто потому, что им надо будет выполнять его. Для того, чтобы не было проблем у нас с пониманием Писания, достаточно простой совет можно дать. Вот написано, что нужно постоянно пребывать в Писании, правда? Для того, чтобы меня не тянуло неправильно понимать, одна из причин – это моя испорченная природа, которая тянет к неправильному пониманию Писания. Поэтому, когда вы в следующий раз возьмете в руки Библию, я думаю, это будет правильно помолиться и сказать: «Господи, я хочу сегодня увидеть, что Ты мне говоришь. Дай мне забыть всех моих соседей, всех моих недругов. Вот, что Ты мне сегодня хочешь сказать?» И читайте, изучайте. И вы явно увидите, какая у вас будет огромная борьба. А соседи все в дверях стоять будут и в окна заглядывать. Это будет огромная борьба. Я понимаю, это где-то я аллегорически говорю, что они обязательно будут здесь. Ну, не видно там Ваня, наверное, ему это. Нет, вот что мне Господь говорит. Это простая рекомендация, которая явно покажет то, насколько вы действительно доверяете Писанию. И живете ли вы им. Следующий вопрос тоже достаточно важный, тоже связан с Писанием. Неудивительно, что раз Библия утверждает, что авторитетность Писания, и протестантский мир стоит на этой позиции, авторитетность Писания. Авторитетность Писания. Одной из составляющих направления нашей церкви именно Писание. Если вы выйдете на веб-сайт нашей церкви, у нас там три слова. Бог, Писание, библейская проповедь. Неудивительно, что на это главное, через что мы Бога познаем, на сегодня наносится очень мощный удар. У нас возникли некоторые вопросы, о которых мы говорили. Я хотел бы их адресовать Алексею Ивановичу. Возможно, брат Тимофей тоже в этом поучаствует. Богодухновенность Писания. Если с этим вопрос, кто его писал, как смотреть на такое выражение, как двойное авторство? Пожалуйста.
Но прежде всего, чем ответить на этот вопрос, я хотел бы сказать вам мое личное отношение к Писанию. Я преклоняюсь всем существом моим перед Писанием. И когда я выхожу за кафедру, мне страшно. Мне бы хотелось вот так сесть где-нибудь и сидеть. Почему мне страшно? Мне страшно потому, что если я где-нибудь принесу искажение текста или искажение Писания, я буду нести перед Богом огромную ответственность. Бог меня будет судить. Я не понимаю людей, которые рвутся за кафедру. Не понимаю. Я не понимаю потому, что очень многие из них не имеют страха перед Богом провозглашать Писание. Для меня легче было бы не выходить за кафедру. Но почему-то Бог нашел нужным и выводит меня за кафедру. Но мне очень страшно. Это одно. Второе. Боговдохновенность Писания доказана Библией. Она доказана апостолом Павлом, который говорит, все Писание боговдохновенно и полезно. Все Писание буквально от самого начала до самого конца, от первой страницы, от первого текста и до последнего текста боговдохновенное. Но писали его люди. Писали Писание люди. И каждый, когда мы прочитываем Писание, мы можем ясно отличить, грамотный это человек писал или рыбак это писал. Мы можем отличить, пастух это писал или ученый человек. Когда вы смотрите на книгу Моисеев «Исход», когда мы смотрим «Бытие», «Исход», когда мы смотрим на «Числа», «Второзаконие», мы видим, что это писал человек, который прошел какую-то определенную школу. Когда мы читаем послание апостола Павла, мы видим, что это гигантский ум писал эти послания. Когда мы читаем Петра, да, оно глубоко боговдохновенное, но сразу мы видим, что это писал рыбак. Мы видим. Из этого истекает, когда Петр писал, на уровне его интеллекта он пишет послание, ну, например, первое послание. Вы знаете, что первое послание от второго сильно отличается? Очень сильно. Но я не буду сейчас эту науку преподавать здесь, потому что это... Но оно отличается. И поэтому идет в духовном мире, то есть между людьми верующими, богословами, идет спор. Или первое Петр написал, а второе не Петр. Или второе Петр написал, а первое не Петр. Оно отличается. Но когда мы вникаем глубже, мы начинаем понимать, что и то, и другое послание написано Петром. Его написал Петр, апостол Петр. Он берет перо и пишет. И оставляет в этом Писании след его характера, его интеллекта. Он оставляет глубокий след. Но несмотря на то, что он оставляет глубокий след, что это писал Петр, Дух Божий руководит мыслями Петра и руководит им так, что Петр, не замечая этого, выполняет то, что ему вкладывает Бог. То, что ему вкладывает Бог. И поскольку это так, мы с вами видим, пишет человек под руководством Бога. Отсюда исходит понятие «двойное авторство».
Тимофей, есть добавить? Хорошо, друзья, да. Ну, возник вопрос, это нормальное явление, что мы об этом, друзья, рассуждаем. Вот в нашем изложении веры, которую мы готовим для нашей церкви, мы стараемся конкретно, ясно определить нашу позицию по тем вопросам, о которых сегодня ведется дискуссия. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра вас спросят, во что вы верите. Если задать вопрос, во что вы верите, как вы представляете Писание, то это очень серьезно, как же мы его представляем? И зная вот эти очень серьезные дискуссии, которые сегодня фактически существуют среди образованного христианского мира, явно видно, что если сегодня вот конкретно мы здесь не скажем, кто писал, то нас могут обвинить либо в либерализме, либо вообще в непонимании сути. Это факт, друзья. Его просто нужно знать. Поэтому, понимая это, мы говорим, мы вот так это представляем. Вот. Ну, может быть, несколько слов хотел бы добавить. Алексей Иванович подчеркнул, что люди писали. Есть тексты, которые в Библии прямо говорят. Бог говорит, напиши. Есть такие тексты. Очень-очень много. Это правда. Братья, помогите, пожалуйста, Евангелие Луки, 1 глава, 1-4 стиха. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что делает Лука. Очень многим людям Бог говорил, напиши. Но не все писали то, что Бог диктовал, если так можно сказать. Некоторые элементы Библии содержат диктовку, вам слово понятно? Или в теологии называется вербальное вдохновение, когда Бог диктует, люди пишут. Смотрите, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Далее, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Дальше. Обратите внимание, что написано. Бог сказал, напиши? Нет. То рассудилось и мне. Чье это действие? Человек участвует здесь? Участвует. Мы говорим, что он был движим Духом Святым. Дальше. Рассудилось и мне по тщательном исследовании. Это кто делает? Лука исследование делает. Что он исследовал? Всего сначала по порядку. Ну и так далее. Описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором наставлен. Обратите внимание, это один из серьезных текстов. Лука написал две книги. Евангелие Луки и Деяния апостолов. Эти две книги составляют 28% всего Нового Завета. А это очень много. Лука писал по тщательном исследовании. Он исследовал, он с очевидцами разговаривал. И вы реально видите, что это не была диктовка. Существует два понятия относительно того, что значит богодухновенность. Вот то, что мы вводим понятие, или вернее говорим об этом понятии, двойное авторство, это описание того, что такое богодухновенность, как мы его понимаем. Это участие Божье и участие людей. Здесь не стоит вопрос о том, что 50 на 50. Речь идет о том, что люди участвовали в этом. И они отразили свой интеллект, свою способность мыслить. В русском тексте и в английском это практически не видно, или в украинском, если вы читаете на украинском Библию. Но когда изучают язык оригинала, то там очень ясно видно это различие. Именно по этой причине и возникали дискуссии, о которых сказал Алексей Иванович. Это Петр писал, а это он не написал. Поэтому, друзья, мы стараемся эти вопросы поднять, чтобы действительно, ну, мы понимали, что здесь нет противопоставления. Мы хотим действительно четко выразить нашу позицию, как мы понимаем богодухновенность. Очень большая ошибка в толковании Писания, потом следующий вопрос, простите, я хотел бы указать на эту деталь, но если у братьев есть добавить, может быть, иное мнение, пожалуйста. Но есть один текст, допустим, который прямо говорит, сказал Бог, напиши. Есть такой текст? Есть. И много. Мы прочитали еще один текст из Евангелия Луки, который говорит о том, что люди сами стремились что-то делать. Это тоже текст Писания? Тоже текст Писания. Друзья, самая большая опасность у нас, когда два текста, которые вроде бы противоположны, мы начинаем сталкивать друг с другом. Один говорит, вот это написано, а другой говорит, вот это написано. И пытаются Библией поразить саму Библию. Вы понимаете? Библией опровергнуть саму Библию. Друзья, я называю для себя это просто преступление перед Библией. Проблема не в Библии, а проблема в моей голове. и то Писание, и это Писание. Поэтому твоя задача, исследователь, о чем говорит Алексей Иванович, действительно, как ты подходишь к нему? Ты должен в своем сознании соединить один богодухновенный текст с другим точно таким же богодухновенным текстом. Это сложный вопрос. Мы его выразили именно в этой фразе. Богодухновенность Писания, двойное авторство. Друзья, все Писание богодухновенно. Бог побуждал писать, Бог руководил при написании, но писали люди. Вот это называется двойное авторство. Я думаю, друзья, это понятно. Это важный вопрос. Да, пожалуйста, потом вопрос, если можем мы сейчас решим эти вопросы. Пожалуйста.
Я немножечко.
Да, пожалуйста.
Есть люди, которые думают так, что двойное авторство – это Лука писал вместо Бога. Это неправильно. Лука не писал вместо Бога. Лука писал, как Лука. Но побудил Луку исследовать Бог, Дух Святой. Побудил Луку писать Дух Божий. Побудил Луку делать Господь. Поэтому Писание, когда мы читаем Евангелие Луки, мы говорим, это слово Луки, Бога. Но писал его Лука.
Да, пожалуйста, Тимофей, далее.
Смотрите, в этом же послании, во втором послании Петра, в третьей главе, смотрите, с 15 стиха, апостол Петр говорит, обратите внимание, он ссылается на Павла. «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный наш Павел по данной, заметьте, по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительно, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее, Писание». Вот посмотрите, апостолу Павлу он пишет, но он очень мудрый, очень умный человек. Если вы обращали внимание, когда вы читаете его послание, он взахлеб пишет. У него даже нету точки, у него очень длинное предложение. Почему это? Он очень, у него ясный ум. И у него ум даже опережает то, что он думает. Он пишет, 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 не может остановиться. Но в то же время по данной ему премудрости написал Павел. Вы понимаете, что это уже не Петр, который очень просто пишет, а он говорит даже что-то неудобно, вразумительно, не все могут понять. То есть у него был совершенно другой интеллект, чем у Петра. Но писал вдохновленный Духом Божиим.
Благодарим, друзья. Мы, следующий вопрос, тоже достаточно серьезный, с которым мы соприкасаемся. Практически большая часть протестантского мира признает всеобщее священство. Вы знаете такое выражение? В одном случае написано «мы царственное священство», в другом «мы садило нас царями и священниками». Мы это соединяем и говорим «это царственное священство». Если все являются царственным священством, значит, все равны. То в этом случае возникает вопрос, а как быть тогда, ну вот с теми, кого мы избираем? Хотя, по сути, это не избрание, церковь подтверждает Божье избрание. Как быть тогда со служителями? Вы понимаете, серьезный вопрос. Если все мы цари и священники, то тогда все равны? Тогда как говорить, смотреть на вопрос, что он поставил церкви там теми, 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 и перед ними цель конкретную поставил? Это достаточно серьезный вопрос. И после этого еще один вытекающий из этого вопроса. Пожалуйста, Алексей Иванович, я думаю, это вам будет вопрос.
Я это начну немножечко с другой стороны. Бог сотворил человека. Мужчину и женщину. Я задаю вам вопрос. Скажите, пожалуйста, женщина ниже мужчины или равны?
Равны. Равны. Христос восстановил достоинство женщины.
Но я не говорю о том, что люди делали, я говорю, что Бог сотворил мужчину и женщину. Когда мы смотрим на это творение, да, мы ясно понимаем, что они между собою равны. Абсолютно равны. Но когда мы смотрим на функции мужчины и на функции женщины, вот здесь Бог положил разницу. Они равны, но в функциях их есть огромная разница. Почему-то Богу захотелось поставить мужчину главою для выполнения определенных функций. Женщину он ставит в другое положение для выполнения той функции, которая присуща ей. Я не буду вдаваться здесь сейчас именно в том, в чем это заключается, но всем вам очевидно. Ну, например, Господь говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мужья, любите своих жен». Когда мы читаем этот текст, кажется, ну, Господи, ну, мы видим из текстов, что они равны между собой, но почему она должна ему повиноваться? Бог нашел это нужным. Когда мы касаемся всеобщего священства, Господь действительно говорит нам, что все вы являетесь священниками Бога Всевышнего. Бог действительно говорит о том, что все дети Божии являются царственным священством. Слово «царственное священство» говорит, что все священники. Затем он говорит, что они являются царственным священством и добавляет: люди, взятые в удел. А потом еще больше говорит, чтобы возвещать совершенство. Здесь речь идет о церкви, о которой я сегодня утром говорил. Помните? Здесь нет различия между мужчинами, нет различия между женщинами. Он говорит о церкви как о полноте своей. Если бы он сказал: вот мужчина – полнота, а женщина – пол полноты. Но, наверное, он так не сказал, да? Но теперь давайте посмотрим на другое. Почему-то Богу было угодно сделать другой шаг. И он говорит в Ефесянам 4 главе: «Иных поставил». И все вы знаете, вы хорошо все знаете, что нигде – ни в одном месте, ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете ни одной женщины нет, чтобы она несла священнослужение. Знаете это? Ни в одном месте. Были пророчицы, были руководители, но ни одной женщины ни в Новом, ни в Ветхом Завете нет, чтобы была священником. Что она ниже? Нет. Таково воля изволения Создателя. Бог берет и говорит, что Он поставляет, и перечисляет, кого Он поставляет. Правда, да? Из кого Он поставляет? Из всеобщего священства поставляет для этого священства священников. Да-да, вникните глубоко. Церковь является всеобщим священством, но из этого священства он выбирает людей и поставляет на определенное служение. Посмотрите, иных поставил. Я не буду читать, я читал утром, вы, если вы помните, я этот текст читал, иных поставил, а потом зачем поставил? Вот это всеобщее священство нуждается в усовершенствовании. Нуждается. И он находит людей среди этого народа и поставляет для того, чтобы усовершенствовать церковь. Есть некоторые, делают такую претензию и говорят так, что «ну мы же все священники, вот подумаешь, там пресвитер». Мало того, что Господь поставляет, Он четко и ясно говорит об отношении к служителям. Ясно говорит. Он четко и ясно говорит, как церковь, вот это всеобщее священство, должно относиться к тем, которых Он поставляет. Беда заключается в том, что многим людям очень хочется быть священниками, но Бог их не ставит.
Да, хорошо. Братья и сестры, друзья, и наших братьев, да, Тимофею, несколько слов сейчас добавите. Нас время достаточно торопит, поэтому у нас несколько вопросов есть. Я бы попросил братьев конкретно, ну, покороче отвечать. Я понимаю, что это достаточно пространный вопрос, и тем не менее, чтобы все равно оставить возможность, чтобы могли братья и сестры задать вопрос.
Тимофей,
пожалуйста, добавьте.
Смотрите, иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов и так далее. Каким образом? Что пришел ангел? Или Бог сошел и сказал, вот Васю поставьте, Петю или Колю. Нет. И смотрите, каким образом. Послание к Титу. Апостол Павел говорит, для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченно и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. И есть критерии, по которым ставятся. И он перечисляет, непорочный, муж одной жены, детей верных имеет, неукоряемых растут. Путстве, не порочен, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Братья и сестры, и Бог поставляет через братьев, которые видят в том, или ином человеке вот эти качества, на которые ссылается апостол Павел. Если их нет, то здесь сложно сказать, нужно ли этого человека ставить или нет, принесет ли он пользу или вред. Поэтому Бог поставляет через служителей.
Алексей Иванович, вы достаточно долгое время были служителем и участвовали в рукоположении, я думаю, очень-очень многих братьев. Очень многих братьев. Короткий вопрос. Как соединить два понятия? Бог избирает, церковь избирает. Пожалуйста.
Я вам расскажу один случай, когда я вместе еще с одним служителем, Александром Степановичем Артюховым, приехали в одну церковь для того, чтобы рукоположить пресвитера и диакона. Они избрали церковь, избрала пресвитером одного и на диаконское служение другого. Когда мы приехали, прежде чем рукоположить, я всегда встречался с этими людьми и тщательно проверял именно то, подходит ли этот человек к служению. И когда мне пришлось исследовать данный вопрос, эти две личности, тот, который был избран на пресвитера, не прошел и на диакона, а церковь единогласно избрала. Тот, который был избран на диакона, по всем данным Священного Писания, подходил к тому, чтобы быть пресвитером. Оставили членское собрание. Я тщательно пояснил членам церкви, что данный человек, которого вы избрали на пресвитера, не может быть пресвитером по таким действиям. А вот этот человек может. Когда я донес Слово Божие до них, вся церковь единогласно сказала: мы принимаем это доказательство, и тот, которого они избрали на диакона, мы избираем на пресвитера. Таким образом, этого человека мы рукоположили на пресвитера, который был на диакона избран, а тот, которого на пресвитера, вообще не рукоположили. Давайте посмотрим, о чем это говорит. Это говорит о том, что когда мы говорим о церкви, у церкви есть свои функции. Но церковь не может, вся церковь не может знать той сути, которую носит в себе тот или другой человек. Это могут определить люди, которым верено совершать это служение. Я тогда нес служение в Совете Церквей. Наверное, знаете, что такое Совет Церквей, и был в самых, можно сказать, верхах. И скажу вам, что Совет Церквей к избранию служителей подходил очень тщательно. Очень даже, особенно Николай Петрович Храпов, он очень подходил к этому щепетильно. Поэтому приоритет для того, чтобы избрать служителей, или вернее функция, она лежит на пресвитерском совете. Пресвитерский совет исследует тщательно вопрос именно того, кого избрать, из тех, которых представила церковь. Пресвитерский совет исследует их людей и говорит церкви: эти люди не подойдут на пресвитера, а вот эти подойдут. Таким образом происходит рукоположение. Мне пришлось рукополагать очень многих пресвитеров. И пресвитеров, и диаконов, и благовестников, и учителей. Хотя, я вам скажу, слово «учитель» и «пресвитер» – они взаимозаменяемые. Пресвитер не может быть, если в нем нет учительства. И учителем не может быть тот, который не знает, как руководить церковью. Не может быть. Поэтому вот этот, именно эта функция лежит на служителях. Обратите внимание, апостол Павел, вот то, что Тимофей говорил, апостол Павел говорит Тимофею или Титу, чтобы по всем церквям поставил пресвитеров. Он не говорит даже избрал. Он говорит поставил. Поставил. Но мы знаем, что такое поставил. Поставил – это значит в согласовании с церковью. Поставил согласованием церкви. Но дело вот в чем. Не церковь определяет достоинство служителей, а Тит определял. Не церковь определяет достоинство тех, которых нужно поставить на служение, а вы, братья, братский совет, на вас лежит эта функция, и вы будете отвечать перед Богом. Вы будете за это отвечать перед Богом, если неправильно будете действовать.
Еще один вопрос с этим, друзья, тоже достаточно важный. Значит, братья и сестры, все присутствующие, вы слышите мнение брата, после служения он будет здесь, вы можете, если будет желание, продолжить разговор, но, поймите, есть вопросы, которые и другие хотят задать, еще пару вопросов у нас остается, поэтому только из-за того, чтобы как-то упорядочить это, я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь, мы хотим, чтобы вот это высказал брат, вот достаточно больше служения он нес, сегодня в церкви тоже огромное служение несут, огромная церковь, которая стремительно увеличивается, которая решает достаточно серьезные конфликтные вопросы. Вот. Есть опыт все-таки, поймите, мы с этим, это мнение служителя Божьего. Поэтому, если у вас есть какие-то, может, корректировки, вы, пожалуйста, братья будут здесь, они не прячутся. Добавим, что у нас и завтра будет еще встреча церковного совета, где мы очень серьезно будем говорить о личной посвященности Богу, о формировании здравого коллектива церковного совета, о развитии церкви, о принципах отношения между служителями и так далее. Это, друзья, открыто мы будем говорить об этих вопросах. Во вторник у нас будет встреча «Христианская семья», где то же самое братья будут предлагать размышления, там уже не будет вот такой вот формы, как мы сегодня проводим, братья предложат информацию, тогда просто можно будет задавать вопросы. То есть мы постарались за это время, пока братья здесь, коснуться многих-многих вопросов. Братья встречались с теми, с представителями старшего поколения, так? В пятницу была встреча. В субботу встречались с молодежью, участвовали в служении, встретиться с церковным советом, встретиться с семейными людьми. То есть мы постарались максимально за это короткое время, чтобы братья могли увидеть, и потом будет один из вопросов, какие пожелания у братьев, они соприкоснулись с ситуацией в нашей церкви, вот как братья, как те, которые служат Богу. Что они могут сказать о нашей церкви, какие пожелания? Это позже. Сейчас вот вопрос, я думаю, что вы параллельно, может быть, его и рассмотрите. Тоже важный вопрос. Церковь. Решение конфликтных ситуаций, решение доктринальных вопросов, особенно конфликтные ситуации. Вы как служитель, есть Священное Писание, это авторитет. Опираясь на Писание, что вы можете сказать, какую роль верующие, в данном случае члены церкви, играют в том, чтобы решать конфликтные вопросы, другие вопросы. То есть какую роль? Пожалуйста.
Когда мы говорим о роли служителей, я немножечко могу вам сказать о том, что мы делаем в церкви, в которой я и по сегодняшний день несу служение как член пресвитерского совета и во многих других церковных вопросах. В нашей церкви членов церкви 902 члена. 902 члена. Практически в нашей церкви не возникает вопросов, которые бы вызывали споры. Мы давно забыли, что такое разногласия и что такое споры. Мы давно забыли. Уже несколько лет у нас нет ни одного спора. Почему? Церковь доверила вопросы, сложнейшие вопросы управления церковью доверила пресвитерскому совету. Пресвитерский совет рассматривает все вопросы очень тщательно. Ну, например, вопрос отлучения. Это довольно-таки сложный вопрос. Этим вопросом занимаются служители. Прежде чем отлучить человека, над ним работают 2-3 месяца. Исследуют его вопрос служители церкви, которые знают, как это делать. И когда служители церкви пришли к выводу, что этот человек не может быть членом церкви, они выносят именно решение этого человека отлучить. И потом через определенное время они представляют свое решение церкви на утверждение. Когда они представляют церкви на утверждение, они говорят церкви все то, на основании которого они пришли к выводу, что данный человек должен быть отлучен. И представляют настолько достоверно и исследование, что у церкви нет вопросов, чтобы не отлучить. Церковь единогласно подтверждает решение пресвитерского совета.
Сколько человек?
16 человек. 16 человек у нас пресвитеров. И около 30 человек, которые участвуют в работе исследования тех или других нарушений, около 30 человек. Таким образом, вместе с пресвитерским советом, это приблизительно где-то около 50 человек, которые решают вопросы, серьезные вопросы.
Алексей Иванович, попутно, это конфликтные вопросы, вопросы наказаний, доктринальные вопросы. Вопросы понимания какой-то доктрины. В данном случае, вот как мы смотрим, допустим, на крещение Духом, к примеру, и так далее.
То есть доктринальные вопросы. Доктринальные вопросы точно так же решаются. Они решаются прежде всего на пресвитерском совете. Все доктринальные вопросы решаются на пресвитерском совете. Что характерно, если в нашем пресвитерском совете есть хоть один человек, который не согласен с этим решением, то мы этому человеку говорим: найди в Священном Писании и дай подтверждение твоей мысли. Если у тебя есть подтверждение тому, что ты говоришь, тогда мы этот вопрос отложим. Но если у тебя нет основания на основании Священного Писания, тогда сними свой вопрос. И этот человек снимает, если он видит, что он не находит в Писании подтверждения. Таким образом, решаем данные вопросы, доктринальные вопросы, вопросы стратегические и так далее. Но я вам приведу такой пример. Но мы недавно вот выезжали пресвитерским советом. Обычно мы это делаем каждый год. Пресвитерский совет выезжает на 3 дня. Он это делает не дома в церкви, чтобы никто не отвлекался ни семьей, ни детьми, ни женой, чтобы все в уединенном порядке решали определенные вопросы. Мы разрабатывали стратегию церкви. Мы смотрели, что будет с нашей церковью через 50 лет. Да? Мы смотрели, что будет с церковью на следующий год. Мы смотрели, что будет с церковью и с нашей молодежью через 2 года, что с нею будет. Мы рассматривали вопрос языка. Мы рассматривали вопрос, как переходить к этому. И когда все это разработали, тогда представили церкви. И скажу вам, ни одного возражения. Ни одного возражения. Но это можно достигнуть только тогда, когда мы все подчиняемся Писанию.
Благодарим, друзья, мнение брата. И последний вопрос, я уже убрал все вопросы, один только вопрос. Вы познакомились с нашей церковью?
Да.
С разными группами, личные встречи, потом с возрастными группами. Что вы видите в нашей церкви, ваши пожелания? Потом, друзья, ваши вопросы, пожалуйста.
Меня в вашей церкви многие вещи радуют, некоторые печалят. Радует меня то, что ваши руководители, руководители вашей церкви имеют правильную стратегию в будущее церкви. И имеют видение. Меня печалит, что среди служителей существуют определенные люди, которые вносят скандалы в церковь, которые вносят некоторые вещи, которые не дают роста церкви. Это меня печалит. Мы давно это забыли. В вашей церкви это есть. Мое пожелание – всем служителям, которые были когда-то служителями, на сегодняшний день вы, ну, носите название пресвитера, но не ответственны за всю церковь. Мое пожелание – иметь тесный контакт друг с другом, иметь поддержку ответственным служителям, которых церковь поставила, и идти, исполняя порученное Богом. Вы увидите рост церкви, вы увидите хорошее развитие вашей молодежи, вы увидите, как церковь ваша будет преображаться в тот образ, о котором Господь нам говорит в своем слове. Если вы будете ставить друг другу подножки, я вам скажу, вы развалите церковь, и ничего полезного не будет. А развалить – развалите. Я не советую вам это делать. Если кто-то думает, что он может повести лучше, чем данный пресвитер, покажи это в кротости, в смирении, в ведении, в тактичности и так далее. Покажи на самом деле. Я не думаю, что какой-то служитель, но я, например, скажу вам о себе. Когда я вижу молодых людей, которые обладают хорошим даром, хорошим талантом, которые обладают именно ведением, я с удовольствием уступлю им место и скажу: «Братья, ведите». Мое вам пожелание, чтобы церковь ваша росла, смиритесь пред лицом Господним. Пресвитерами все вы не сможете быть. Пресвитер один. И любого из вас постав, любой из вас будет терпеть то же самое, что нынешний пресвитер. Любого. Даже больше. Поэтому смиритесь пред лицом Господним.